Я принес ей из архива ее дневник, зачитал. Она размахала руками. Неужели это я писала? Неужели я могла так думать? Боже мой, как страшно! Взяла, посмотрела и все равно повторяла. Нет, это была не я. Я сравнивал, как по-другому он и не видит себя фронтовики. Я сам себя на войне видел, и менее храбрым, и находчивым. Удивлялся тому парню, что смог выдержать при голодухе постоянные морозы под 30-35 градусов. Строить землянки, копать окопы, таскать снаряды, хранить убитых. Спустя годы с этими стихами что-то произошло. От них жалось сердце, в глазах защипало. Я человек далеко не сентиментальный, и чем дальше я читал, тем горше и тем слаще становился. Я знал их почти все. В разные годы автор читал их мне, дарил свои сборники, и тогда они мне нравились. Но время преобразило их так же, как и меня. Стихи живут своей жизнью. Одни чахнут, другие крепнут. Незаметные прежде строки вдруг обжигают, больно отдаются в душе. Как музыка легка, звучавшая в начале, как музыка горька, звучавшая в конце. А если бы сбылось, другие бы печали остались на душе, остались на лице. И у меня ведь была женщина, о которой могу сказать, а если бы, и мне снится мой отец. Он явился, он стучится, он вернулся, наконец. И я вспоминаю старшего своего друга, писателя, которого так не хватает. Так вот и вышел, неслышно, дверь не прикрыл за собой. Кажется, что его стихи догнали меня и совпали с фронтовыми моими днями, друзьями, мальчиками, которых нет в помине. У нас было много общего. Фронтовая юность, Ленинградский фронт, блокадный город и то, что выжили. Мы оба жили на Петроградской стороне, там, откуда начинался Петербург, среди улиц первых его жителей, Монетная, Пушкарская, Аптекарская. Мы оба любили этот район. Исходили его и прилегающие к нему острова, протоки, мосты. Это были далекие прогулки. Семен читал стихи, не свои, чужие, те, что как-то были привязаны к месту. И Лагин, мост, и два огня, и взоры женщины влюбленной. Он знал великое множество стихов, поэтов прошлого, позабытых и тех, что прошли через наши жизни. Саянов, Клещенко, Володя Лившиц, Владой Тихонов, Лизавета Полонская, Глеб Семенов. Поэзия была его отрадой, его заботой, особенно питерской. Недаром его избрали главой поэтической секции. Серебряный век, классика, великие поэты и современники, как ни удивительно, помогали ему никому не поддаваться. И зачем не следовать? Его независимость держалась на его собственной биографии. Внешне она была вроде бы и не особенно примечательна. Медицинская академия, фронт, врачебный отдел, литература — но каждая из этих точек заключала целый мир переживаний, событий. Медицина обозначала для него не просто образование, он лечил людей. Став профессиональным писателем, он продолжал лечить всех знакомых, всех писателей. Он был медицинской помощью для десятков, сотен болящих. Врач он был хороший, я бы сказал, талантливый. К тому же, что редко бывает, неотступно день за днем отслеживал состояние своих подопечных, просили они этого или нет. К нему все привыкли обращаться за советом. К поэзии это не относится, впрочем, как сказать, поэзия — это не просто шишка на голове. Стихи Семена Ботвинника — результат его сугубо личных переживаний, поэтому там почти не встретить пафоса злободневных откликов. Если он сводит счеты, то скорее с жизнью, чем с современностью. Любовь и война, друзья и воспоминания, потери, печали, детство, Петербург, словом, сокровенное состояние души и ее окрестности. Его мало занимали поиски формы, эксперимент. Внешне он традиционен, В его стихах решает преимущество новизны его восприятия человека в современном мире. Он достигает успеха простотой, а там, где простота, нужна мысль, нужна глубина и свежесть восприятий. Вот почему стихи Семена Ботвинника обладают завидной прочностью. Вновь и вновь они будут волновать, доставлять и радость, и грусть, помогая видеть заново красоту Невы, женщин. Постскриптум. Вдруг сегодня, в июле 2009 года, я увидел их на питерских улицах. Огромные постеры, его портрет, его стихи, просто стихи, отрывки. Странно, ни к чему не призывают, не информируют про пользу или вред. Любовь, радость, печаль. Просто поэзия пришла на питерские улицы, туда, где она рождалась, и шепчет свое, не считаясь дождем, ветром. Одним из близких друзей Зубра был художник Олег Цингер. Познакомились они в Берлине в 1927 году. Олег был анималист, ученик и друг известного художника Ватагина. Не помню уже, кто рассказал Цингеру обо мне, о моей работе над Зубром. Но я получил милое письмо от него из Парижа, где он жил после Второй мировой войны. И в Париже я навестил его. Жил он за городом. Я уговорил Фиму Эткинда, и мы на его машине отправились разыскивать Цингера. Он принял нас более чем радушно. После личного знакомства он прислал мне свое сочинение о зоосадах. Когда-то он написал его для Калюши, то есть для Николая Владимировича Тимофеева-Рисовского. Письма ко мне он снабжал своими прекрасными рисунками, акварелями. Фамилию Цингера я помнил с детства. Был такой знаменитый учебник физики Цингера, еще была занимательная ботаника Цингера. Считается, что человечность не заложена в генофонде человека. А откуда же она? Нет, она как раз заложена, так как у животных по отношению друг к другу. Самый невоспитанный, дикий человек склонен к благодарности, к общению, к помощи. Глядя на бильярдистов, я вдруг вспомнил, что и я играл в бильярд в нашем доме писателей. У нас на первом этаже стояло два больших бильярдных стола, и был Павел Иванович. Старый хозяин, смотритель этих столов. Он числился в штате дома. В бильярдной пребывали все. От Есенина до Маяковского. Кстати, по словам Павла Ивановича, неплохого игрока. Там бывал Борис Корнилов, бывал Павел Васильев. В мое время завзятыми игроками были Михаил Дудин, Сережа Орлов, Дима Остров. Приходили из города. Было дымно, азартно. Играли на так... а все больше на деньги. Павел Иванович, маленький, невозмутимый, малословный, принимал ставки, судил, бесстрастно его решения принимались всеми безоговорочно. Книг наших он не читал, а писателей судил по удару плюс еще что-то. Маяковского ценил выше Есенина. Владимир Владимирович, если объявит, то обязательно положит в лузу, а эти не выполняли. Выше их обоих ставил Николая Черкасова, который часто захаживал сюда. Однажды завязалась драма. Поэт Леонид Хаустов, задиристый, горячий, схватился с кем-то. Дрались киями, потом в ход пошли шары. Тут Павел Иванович не выдержал, с неожиданной ловкостью он перехватывал шары на лету и прятал их. Играл я плохо, но играл. Вообще, бильярд среди писателей всегда был в моде. Гриша Поженян в трудные времена зарабатывал неплохо на бильярде. Зарабатывали и другие. Бильярд не привлекал меня, слишком статичная игра, куда больше азарта было в соревнованиях по плаванию. Я вдруг вспомнил свой заплыв брассом на 400 метров, крики болельщиков, запах хлорной воды бассейна, ругань нашего тренера. У меня получалось, но я почему-то бросил плавание. Перешел на бокс, от бокса перешел на лыжи, Господи, чем только я не увлекался. Коньки, танцы, велосипед. Ведь не просто катался. Мы отправлялись в велопробег Ленинград, Москва, это было еще в студенческие годы.